эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США и вновь попросил закрыть небо над Украиной.
Вспомните 11 сентября, страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы, когда были атакованы невинные люди. Наше государство переживает это каждый день.
Грузинские власти не спешат принять приглашение украинского президента, который призвал всех друзей посетить Киев.
Власти запретили визит в Европу президенту из-за войны. Практически она у них под домашним арестом. Потому не думаю, что сам Гарибашвили куда-нибудь поедет.
Россия перебрасывает юго-осетинских контрактников из самопровозглашенной республики в Украину.
Власти запретили визит в Европу президенту из-за войны. Практически она у них под домашним арестом. Потому не думаю, что сам Гарибашвили куда-нибудь поедет.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями с пражской студии мой коллега Демис Паландов.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к обеим палатам Конгресса США. Свою речь Зеленский начал со слов о том, что Киев ежедневно подвергается российским обстрелам, но не сдается и не собирается сдаваться. Президент напомнил, что украинцы сопротивляются российской агрессии не с 24 февраля, а уже 8 лет с момента аннексии Крыма. Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной или же поставить Киеву систему противовоздушной обороны С-300 и авиацию. Россия сделала так, что небо над Украиной несет тысячам ее жителей смерть, сказал Зеленский. Президент также рассказал о необходимости дальнейших санкций в отношении Москвы. Ранее в среду, 16 марта, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что страны НАТО направили Украине советские системы ПВО с диапазоном высот меньше, чем у С-300, но способны сбивать крылатые ракеты. О готовности поставить Украине советские истребители МиГ-29 в обмен на американские самолеты говорила Польша, но Вашингтон заявил, что этот шаг может привести к еще большей эскалации конфликта между Россией и НАТО. 15 марта президент США Джо Байден подписал бюджет, согласно которому Украина получит $13.6 миллиарда на военные и экономические нужды. На переговорах с украинской стороной серьезно обсуждается нейтральный статус Украины. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, на переговорах достигнут определенный прогресс, хотя по очевидным причинам он медленный. В то же время министр повторил требования Москвы, которые выдвигались еще до начала вторжения на территорию Украины. Демилитаризация, статус русского языка и свобода слова. Лавров обвинил США, чью позицию он считает решающей для успеха переговоров, в незаинтересованности в таком успехе. В свою очередь, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев предлагает австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризированного государства, но с собственной армией и флотом. Эти вопросы, по словам Мединского, обсуждаются на уровне министерств обороны обеих стран. Мединский указал, что нейтральный статус Украины есть и сейчас. Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины. Мединский отметил, что ключевыми темами для России, среди прочих, остаются и признание статуса аннексированного Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса. Представитель Украины, украинской делегации Михаил Подоляк, комментируя заявление Мединского, сообщил, что Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с Россией, поэтому модель может быть только украинской и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин назвал национал-предателями тех, кто ориентируется на западный образ жизни. По словам главы российского государства, ставку на таких граждан делает Запад, пытаясь навредить стране. К людям, просто тратящим деньги за границей, у него вопросов нет.
Да, безусловно. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте.
По словам Путина, российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей, а последних просто, цитирую, «выплюнет, как случайно залетевшую в рот мушку». Конец цитаты. По мнению президента, такое естественное и необходимое самоочищение общества укрепит страну. В больницах Гомельской области продолжают лечить раненых российских военных. Местные жители сообщают, что из Украины их привозят и по земле, и по небу вертолетами в Наровлю. Дальше везут в Мазырь и Гомель трупы поездами и самолетами в Россию. Были с бытовой раной в Мазырской больнице. Там столько раненых россиян лежит, просто ужас. Страшно искалеченные. Их стон на всю больницу невозможно слышать, рассказал источник белорусской службы «Радио Свобода». За воскресенье только в Мазыре провели операции примерно сотни россиян. Уже в понедельник подкинули больницу еще больше. На их лечение, на хирургические операции брошены все врачи, в том числе терапевты. Местным помощь, правда, тоже оказывают, но скоро с этим будут проблемы. Еще один источник сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели с территории Гомельской области вывезли в Россию более 2500 трупов поездами и самолетами. Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Решение вступило в силу. Ранее сегодня исключить Россию Комитету министров рекомендовала Парламентская ассамблея Совета Европы.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Аплодисментами встретили сегодня речь президента Украины. Американские конгрессмены Владимир Зеленский обратился к США со словами благодарности и просьбой ужесточить давление на Россию и обеспечить безопасность Украины. Явное разочарование Зеленского в НАТО, поддержка Украины со стороны восточноевропейских партнеров и война Путина в материале Владимира Унанянца.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Конгрессу США. Выступил по видеосвязи из Киева, который каждый день подвергается российским бомбардировкам. Глава государства призвал американцев вспомнить атаки 1941 и 2001 годов и понять, что сегодня испытывают украинцы.
Американцы, в вашей величественной истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев, понять нас сейчас, когда это нужно больше всего. Вспомните Перл-Харбор, страшное утро 7 декабря 1941 года, когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните 11 сентября, страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы, когда были атакованы невинные люди. Наше государство переживает это каждый день и каждую ночь на протяжении 3 недель.
В первую очередь украинский президент попросил у конгрессменов то, что не устает просить с самого начала войны – закрыть небо над Украиной. А если Запад считает это слишком рискованным, то есть альтернатива – предоставить Киеву боевые самолеты, находящиеся на вооружении у восточноевропейских стран, и ЗРК С-300, которые бы смогли изменить соотношение сил в воздухе. Параллельно Зеленский предложил создать принципиально новый международный альянс под условным названием Ю-24, где Ю может расшифровываться как Ukraine или United for Peace, объединенные ради мира. А 24 – это 24 февраля, дата российского вторжения в Украину, и 24 часа, за которые, по словам Зеленского, можно закончить войну, чтобы зло было наказано немедленно.
Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно, за 24 часа оказывать всю необходимую помощь, если нужно оружие, если нужно санкции, гуманитарная поддержка, политическая поддержка, финансы. Это объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии.
Идея нового альянса – прямой намек на то, что старые альянсы не работают. Зеленский в последние дни не скрывает, что откровенно разочарован в НАТО. Альянс ограничился увеличением военного контингента на своем восточном фланге и заявлениями о том, что отразит любую угрозу, но только членам военно-политического блока. Украина же, по словам президента Зеленского, очень долго ждала у открытой двери и сейчас четко поняла, что приглашать ее никто не собирался.
Кожна збільшніш 800 российских ракет.
Каждая из более чем 800 российских ракет, поразивших нашу страну, это ответ на старые вопросы о НАТО, о том, открыты ли двери альянса для Украины. Если бы они были открытыми, если бы все было честно, нам не нужно было бы 20 дней подряд убеждать альянс ввести бесполетную зону над нашей страной. Бесполетную зону, свободную от смерти, принесенной российскими ВВС. Но нас пока не слышат или нас не хотят слушать.
Але нас поки що не чують чи не хочуть чути.
Теперь уже Украине, по словам Зеленского, следует рассчитывать лишь на свои силы и добиваться действенных гарантий безопасности. Российское вторжение и реакция Запада, хоть и беспрецедентная, показали, вряд ли стоит ожидать присоединения Украины к альянсу в обозримом будущем. Сейчас у Зеленского более насущная проблема – сдержать наступление российской армии и добиться перемирия. Слова же президента о разочаровании в НАТО могут также служить сигналом Москве о том, что Киев готов выполнить одно из требований Кремля о нейтральном статусе Украины. Впрочем, судя по последним заявлением президента России, нейтралитет Украины его волнует мало. Владимир Путин, по сути, признал, что воюет не с Киевом, а с США и НАТО, а Украина для него лишь поле битвы.
Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были бы поставлены перед фактом, что ударное и наступательное вооружение альянса уже у наших границ. Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции.
Тем не менее, согласно данным британского Минобороны, спецоперация идет совсем не так гладко, как пытается представить Владимир Путин. Российские войска пока не могут преодолеть трудности, связанные с продвижением вглубь Украины. Военные аналитики Ее Величества считают главной причиной неудач, особенности ландшафта и уничтожения мостов, на которые пошли ВСУ. Плюс России не удалось установить господство в воздухе, из-за чего она не может в полной мере использовать авиацию, на которую, с учетом сирийского опыта, возлагались большие надежды. Как следствие, российские группировки войск не могут обеспечить полноценную логистику и развитие наступления. Между тем, на фоне явно демонстрируемой нерешительности НАТО, вице-премьер Польши Ярослав Качинский предложил направить в Украину миротворческую миссию Альянса. Причем, судя по замыслу господина Качинского, такая группировка должна будет обладать всеми необходимыми средствами для излюбленного Москвой принуждения к миру. Но пока об этом речи не идет, польский премьер вместе с коллегами из Чехии и Словении побывали в Киеве. Таким образом, политики выразили солидарность с народом Украины. Лидеры восточноевропейских стран обсудили с президентом Зеленским санкции в отношении России и поддержку Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал Киеву полную поддержку.
The European Union has to give very quickly
Европейский Союз должен очень быстро предоставить статус кандидата и, более того, должен пригласить Украину в Европейский Союз и предоставить все необходимое оборонительное оружие для защиты ваших домов. Мы постараемся содействовать этому. Мы будем с вами, потому что мы знаем, что вы боретесь не только за свои дома, за свою свободу, за свою безопасность, но и за нашу.
Not only for your homes, for your freedom, for your security, but also for ours.
Владимир Зеленский со своей стороны поблагодарил гостей за то, что они, в отличие от многих, не побоялись и прибыли в Киев, чтобы выразить поддержку Украине. По словам президента, это мужественный шаг. При этом Зеленский пригласил в Киев политиков всех дружественных Украине стран.
Я запрошу всех друзей Украины.
Я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Тут может быть небезопасно, это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение о расширении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов, но вы точно знаете, что взоры всех людей мира сейчас обращены на нашу столицу, на украинцев, и каждый, кто с нами, получит благодарность не только нашу, но и других народов мира. Каждый, кто с нами, имеет шанс стать настоящим героем.
Нашу, але й інших народів світу.
К слову, нечто подобное уже было в 2008 году, когда в Тбилиси, к которому подступали российские танки, прибыли президенты Польши и Украины, а также лидеры еще ряда стран. Правда, есть отличие. Грузинский премьер Иракли Гаривашвили ехать в Украину категорически отказался, объяснив это тем, что гражданские самолеты в Киев не летают, а у него, вообще-то, много дел и на родине. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Отношение грузинской власти к войне в Украине продолжает оставаться в центре внимания грузинского общества. Очередная волна критики хлынула на премьер-министра страны и президента после их отказа от приглашения украинского президента Владимира Зеленского ко всем друзьям посетить Киев. Представители грузинской мечты заявили, что это небезопасно. Президент Зурабишвили назвала фейком информацию о том, что теперь грузинские власти заблокировали и ее визит в Киев. Сменой риторики Соломы Зурабишвили вместе с оппозицией заинтересовалась и наша коллега Мзия Парисишвили.
Почему премьер-министры Чехии, Польши и Словении могут рискнуть и приехать в Киев, а их грузинский коллега считает это небезопасным? За премьер-министра Иракля Гарибашвили обидно стало многим в Грузии. Очередной тест на дружбу с Украиной он, по их мнению, опять провалил, ответив отказом на приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить Киев. Всем, кого он назвал друзьями, включая Грузию, он отослал эти приглашения после встречи с главами правительства Чехии, Польши и Словении. Тем более возмущались сторонники визита премьер-министра Гарибашвили или президента Соломы Зурабишвили в Киев, что в дни августовской войны в 2008-м украинский президент Виктор Ющенко стоял на проспекте Руставели в Тбилиси вместе с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. И тогда им тоже никто не давал гарантии безопасности.
В 2008-м,
когда президенты приехали, огонь был прекращен, объясняет глава парламентского комитета по процедурным правилам и регламенту Иракли Кадагишвили. Отказ грузинского лидеров посетить знак солидарности Киев. Хотя многие помнят, что в тот день, несмотря на договор о прекращении огня, российские снаряды падали совсем недалеко от Тбилиси на грузинские города Хашури, Сурами и Гори. В вопросе посещения Украины президент Соломы Зурабишвили еще накануне дала понять, что на нее не стоит рассчитывать. На своей странице Facebook она с надписью «Фейк» опровергла информацию о том, что якобы вместе с другими визитами в европейские столицы правительство Грузии отказало ей и в посещении Киева. Об ограничении ее визита в знак солидарности с Украиной Соломы Зурабишвили заявила во время ежегодного доклада в парламенте 14 марта. На следующий день правящая партия обвинила ее в нарушении Конституции и пригрозила подать иск в Конституционный суд. По этому поводу уже второй день президент Зурабишвили молчит, хотя на ее странице Facebook интенсивно выкладываются интервью международными СМИ, в которых многие грузинские наблюдатели заметили смену риторики. Если в начале марта посещая Париж и Брюссель, Соломы Зурабишвили в интервью CNN недоумевала, почему премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил о неприсоединении к антироссийским санкциям. Уже вчера корреспонденту CNN, а потом Евроньюс, она заявила, что грузинский народ вовсе не разочарован позицией правительства и что власть стоит там, где она должна стоять. Это не совсем правда, что мы не присоединились к санкциям, потому что на самом деле мы являемся частью этих санкций. У Грузии свои санкции, у нас нет дипломатических отношений с Россией, нет авиасообщения, есть две оккупированных территории, 20% наших территорий оккупированы Россией. Это наши собственные санкции. Заявила президент Зурабишвили в эфире CNN, посетовал и о том, что у Грузии нет такой безопасности, как у стран НАТО, потому ее ситуацию, позицию следует рассматривать в ином ключе. Вслед за другими оппозиционерами сегодня президента призвал посетить Киев и находящийся в заключении третий президент Михаил Саакашвили. Он даже составил ей маршрут в ответ на отговорки власти, что прямых авиасообщений нет с Украиной, полететь в Польшу и оттуда направиться в столицу Украины. Но таких поступков от президента и тем более от премьер-министра в оппозиции больше не ждут. За главой правительства такой смелости не признает депутат и стратеги Акмашина Белли Паата Манчкаладзе. Напомнил он и о нелегком положении президента.
Есть такая теория, что те люди, которые говорят, что главное мир и что борьба не имеет смысла, измену оправдывают именем мира. Очень не хочу, чтобы по отношению к Гарибашвили такие подозрения оправдались. Власти запретили визит в Европу президенту из-за войны. Практически она у них под домашним арестом. Потому не думаю, что сам Гарибашвили куда-нибудь поедет.
Даже телефонного звонка не было с его стороны к президенту Зеленскому, отмечают оппоненты власти. В грузинской мечте настаивают на своем. Они помогают Украине как могут и рассчитывают, что Зеленский осознает, что погорячился по поводу отзыва посла Украины из Грузии, говорит один из лидеров грузинской мечты Нино Цилусани. Думаю, когда закончится эта война и Украина выйдет из тяжелого положения, надеюсь, что это произойдет скоро, господин президент Зеленский обязательно правильно проанализирует все те шаги, которые Грузия предприняла для поддержки Украины, ту данность, в которой находится Грузия, подразумеваю нашу оккупацию, большие государственные риски, и проанализировав все это, он еще раз убедится, что Грузия настоящий друг Украины.
В этом, впрочем, сомневается политолог, директор Института грузинской политики Корнели Какачия.
Можно понять позицию по поводу неприсоединения к санкциям, но непонятны эти необдуманные заявления со стороны власти, абсолютно несозвучные, в том числе и с нашей Конституцией, в вопросе стремления и обязательств на пути евроинтеграции. Вот взять пример Молдовы. Почему Кишинев никто не критикует? Он тоже не присоединился к антироссийским санкциям, но она делает четкие и ясные послания. Она заявила, сколько беженцев из Украины может принять и приняла. Такого со стороны грузинских властей не было. Мы видим, что такая позиция Тбилиси уже вызывает охлаждение отношений с нашими партнерами, и это чревато последствиями.
От представителей грузинских властей часто можно услышать, что они постоянно молятся за мир в Украине. По всей вероятности, они присоединятся и к завтрашней всеобщей молитве. Патриарх Грузии Илья II призвал всех грузин, где бы они ни находились, ровно в полдень помолиться за мир в Украине, где, к сожалению, ведущиеся Россией боевые действия продолжаются, приводя к тысячам жертв. Говорится в обращении Ильи II. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Россия перебрасывает в Украину югоостенских контрактников. Это в основном жители самопровозглашенной республики, которые служат на 4-й военной базе Российской Федерации в Южной Осетии. В соцсетях распространяются кадры передвижения тяжелой техники, которая покидает Цхинвали. Зарина Санакоева расскажет больше.
Слухи, которые ходили в Южной Осетии с самого начала специальной военной операции России в Украине, подтвердились. Контрактники 4-й военной базы Российской Федерации, дислоцированной в республике, будут переброшены в зону боевых действий. Вчера вечером в социальных сетях появилось огромное количество видео с кадрами военной техники, выезжающей из Хинвала в сторону Транскама. Пользователи пояснили, что это и есть те боевые машины, которые отправляются в Украину. Эта тема сразу же стала самой обсуждаемой в Хинвале, несмотря на горячую предвыборную кампанию, закрытый уже неделю перевал и рост цен на все товары. Данных о количестве военных, которых могут отправить с 4-й военной базы, нет. По всей видимости, речь идет о сотнях, от 400 до 800. Сами военнослужащие, как стало известно позже, из республики пока не выехали. По словам родственников некоторых из них, это случится в ближайшие дни. На днях стало известно о погибшем уроженце Южной Осетии. Это Андрей Бакаев. Он служил в подразделениях 58-й армии. Официальные лица и кандидаты в президенты хранят молчание. Многие собеседники «Эхо Кавказа» обвиняют власти республики, как нынешние, так и бывшие, в том, что по их вине гражданам Южной Осетии пришлось пойти служить контрактниками в российскую армию. Министерство обороны республики было сокращено до минимума по итогам подписанного в 2015 году договора о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией. В итоге многие потеряли работу, и 4-я российская военная база стала для них единственной возможностью трудоустройства. Бывший сотрудник Министерства обороны Южной Осетии, офицер запаса Эдуард Кабараев, был среди тех, кто в 2015 году выступал против сокращения армии. Он вспоминает, что тогда многие хоть и пытались это предотвратить, но все было предрешено. Хуже всего в сегодняшней ситуации, по его словам, то, что у республики нет своих боеспособных сил. Ну а на сам факт отправки жителей Южной Осетии в зону боевых действий Кабараев смотрит глазами военного. Они солдаты, куда отправят, туда и пойдут.
Если человек взял и пошел служить в российскую армию, то значит, он нам больше не принадлежит, вот грубо говоря. Куда пошлют, туда и значит надо. Но они же сами сделали выбор. Но хотя они сами не сделали, это вынужденная мера была. Семью даже надо кормить как-то что-то. Если бы такая зарплата была у нас, в наших вооруженных силах, то я больше чем уверен, что ни один человек свое посольство. Все, что связано с вообще ситуацией на Украине, может отразиться и на нас. А мы, к сожалению, не готовы к этому. А защищать свой дом или доверять, хотя и братскому народу, тоже как-то несерьезно. Мы должны свой дом сами защищать, а не кого-то просить. Это просто не по-кавказски.
На фоне переброски контрактников 4-й военной базы в Украину руководство республики заявляет о возможных провокациях со стороны Грузии. Вчера президент Анатолий Бибилов собрал заседание Совета Безопасности. Как сообщили государственные СМИ, обсуждались вопросы безопасности республики в условиях проведения командно-штабных учений НАТО-Грузия. Бибилов подчеркнул, что страны НАТО не остановятся и будут создавать напряжение рядом с рубежами Российской Федерации. Нас не могут не настораживать анонсированные командно-штабные учения НАТО-Грузия, цитирует Бибилова и юго-осетинские СМИ. Правозащитник Фатима Маргиева считает, что государство не должно передавать обязанности по охране границ и территории другим государствам. Что касается осетинских контрактников, говорит она, то им не оставили выбора.
Наши политики ничего не предпринимают для того, чтобы экономика развивалась. Экономические программы населению неизвестны абсолютно. То людям ничего не остается, кроме как записаться в контрактники.
Пользователи социальных сетей разделились на противоположные лагеря. Некоторые призывают сделать все, чтобы не допустить отправки осетин в Украину. Другие говорят, что это их выбор и напоминают об обязательствах по контракту. Много обвинений звучит в адрес Анатолия Бибилова. Ведь в 2015 году он был главным сторонником подписания договора и был против его обнародования для общественного обсуждения. Получить комментарии родственников военных, которых Россия перебрасывает в зону боевых действий, не удалось. В частных беседах они отмечают, что проведут с близкими оставшееся до отправки время. Многие посвятили сегодняшний день посещению святых мест дзуаров, чтобы помолиться и попросить у высших сил защиты для своих родных. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Нацдвижение внесло в грузинский парламент законодательную инициативу, запрещающую физическим и юридическим лицам, резидентам России, участвовать в государственных тендерах Грузии. Они в партии оппозиции считают, что Грузия не должна направлять деньги из скудного бюджета в российскую экономику. Впрочем, эти инициативы не нашли поддержки в партии власти. Ираклий Рагвилидзе выяснил подробности.
По словам Левана Хабиашвили, одного из лидеров нацдвижения, в России зарегистрировано около 200 компаний, которые осуществляют экономическую деятельность в Грузии. По его мнению, Грузия не должна пополнять экономику страны-агрессора.
Это будет тестом отношения грузинской мечты к тем сотням миллионов лари, которые они до сих пор вливают в российскую экономику. Мы считаем, надо запретить компаниям, зарегистрированным в России, участвовать в тендерах в Грузии.
Одним из таковых для оппозиции является мэр Тбилиси Каха Каладзе. Нацдвижение считают, что победитель тендера мэрии Тбилиси на поставку вагонов метро – российская компания, которая занимается производством оружия. Этому событию мэр Каха Каладзе посвятил большую часть заседания правительства. Он обвинил оппозицию в подтасовке фактов, некомпетентности и лжи.
Все это напрямую связано с войной и санкциями. Сколько бы мы ни услышали грязных и некорректных спекуляций от этих политиков. С полной ответственностью заявляю, что компания-победитель не имеет никакого отношения к производству боевого оружия. Ни одна из компаний, аффилированных с существующим холдингом, не имеет никакого отношения к производству оружия.
Впрочем, позднее правящие партии в очередной раз дали понять, что не собираются присоединяться к западным санкциям против России. По мнению председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, партия войны в лице нацдвижения с помощью зарубежных лоббистов продолжает активно работу в этом направлении. Их цель – втянуть Грузию в войну против России, заявил политик.
Еще раз мы хотели бы отметить, что вводя экономические санкции, правительство Грузии не нанесет вреда России, а сильнее всего ударит по собственной стране и населению. Поэтому мы вновь заявляем, что наша позиция относительно введения санкций остается неизменной. Грузия не присоединится к санкциям, введенным в отношении России.
Тесной связи российских гигантов с провластными структурами Грузии было посвящено несколько исследований профильных НПО. Вышедший на днях доклад НПО Институт Института развития свободы информации под названием «Российский капитал в Грузии» внимание акцентирует на нескольких российских гигантах, работающих на рынке Грузии. Это попавшая под санкции Запада компания «Альфа-групп» Михаила Фридмана. В сфере коммуникации очевидно влияние Фридона Инджия, бывшего члена Альянса патриотов и его семьи, известного антизападными заявлениями. Он владеет оптоволоконной телекоммуникационной сетью. Деловым партнером последней является российская компания «Вестелком», которая, в свою очередь, является дочерней компанией российской компании связи «Ростелеком». Кроме того, два крупных игрока рынка нефтепродуктов российские. «Лукойл Грузия» является дочерней компанией одноименного гиганта, а компания «Галф» была приобретена в 2014 году российским гигантом и государственной нефтекомпанией «Роснефть». Список более мелких российских компаний более обширен. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Возвращаемся в студию. Тбилиси 21:30 в Сухуми-Цхинвале на час меньше. С кратким региональным выпуском новостей с пражской студии мой коллега Демис Паландов.
Если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на ее территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Грузию надо прямо предупредить, мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории и нанесем по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии, это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать, но а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать, сказал Александров агентству Регнум. 6 марта Минобороны РФ опубликовала документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Канашенков заявил, что 24 февраля в полтавских и харьковских лабораториях были экстренно уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, в котором потребовало от прокремлевских СМИ прекратить лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти. На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России. Сержант Андрей Бакаев погиб в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия. Бакаев, уроженец Цхинвали, проходил службу в одном из подразделений 58-й армии вооруженных сил Российской Федерации. По информации Югосетинского ведомства, он пал смертью храбрых в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Конец цитаты. Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы России. В соцсетях опубликованы кадры передвижения военной техники, которая покидает Цхинвали, а затем и юго-осетинскую территорию через Рокский туннель. Информацию подтвердил экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По многим странам прокатилась и продолжает прокатываться связанная с войной в Украине волна бытовой неприязни к россиянам, которую иногда приходится гасить даже должностным лицам, как это происходит, например, в Праге. Поступают жалобы и из Грузии, которая после начала войны в Украине стала одним из популярных направлений исхода россиян, временного, который для многих может стать и постоянным. О том, как складывается отношение к ним в Грузии, о правомерности применения к ним принципа коллективной ответственности, Мой коллега Вадим Дубнов говорит за некруглым столом со своими гостями, политологом Гелой Васадзе и живущим в Германии культурологом Залом Андроникашвили.
Дело, в последнее время Грузия стала достаточно популярным местом для российских граждан, которым не нравится или невыносимо, или неудобна жизнь в России. И, как мы знаем, отношение к этому в Грузии достаточно неоднозначно. Как бы вы сформулировали это отношение, и поскольку я примерно предполагаю, каким будет ответ, то сразу попробуйте мне объяснить, почему.
Ну, отношения разные. Зависит от человека, от его бэкграунда, зависит от уровня образования, от политических взглядов и так далее и тому подобное. Но в основном, если мы возьмем основную массу, я социологией, конечно, не занимался, но я думаю, что подавляющее большинство относится достаточно спокойно, без энтузиазма, но и без раздражения. Есть определенная часть, которая относится с раздражением. Наверное, есть люди, которые относятся с энтузиазмом, но их, наверное, поменьше. Ну, понятно, почему это происходит. Если мы говорим о той части, которая относится с раздражением, понятно, у Грузии своя травма в отношениях с Россией. И то, что происходит сегодня в Украине, 87% населения Грузии считает это своей войной. А мир ведь стал достаточно черно-белым по отношению к путинской России. Я бы не сказал, что мир стал черно-белым по отношению к этнически русским. Ни в коем случае, ни разу, потому что этнически русские воюют в Украине за Украину, украинские русские.
Зал, дело упомянул войну 2008 года, по моим наблюдениям, Грузия свою войну пережила в этом смысле как-то гораздо более спокойно. Я даже помню, что довольно долго в каждой подворотне раздавалась русская попса. Значит, как-то даже культивировалось вот это представление о том, что россияне нам не враги, а сейчас война как бы чужая, но далекая. И вот такая странная метаморфоза в отношениях.
Гела очень хорошо и правильно назвал это. Большинство грузин воспринимают это не как чужую войну, а как свою войну. То, что тогдашнее правительство приняло решение, можно об этом спорить, было оно правильным или нет, не закрывать границу России, то служило для того, чтобы русские, приезжающие в Грузию, удостоверились, как живет демократическая и свободная Грузия. Вот все это, в принципе, изменилось сейчас потому, что в отличие от войны 2008 года, в Украине идет сейчас война на уничтожение. Немцы называют это Vernichtungskrieg. То есть это вам не Клаузевиц, это не продолжение политики другими средствами, это просто уничтожение мирного населения. То, что Путина называют военным преступником, и то, что если он кому-то когда-нибудь попадется в руки, то он закончит на скамье подсудимых, то в принципе это как-то выражается и в отношении к людям, поддерживающим его режим.
Я вижу посты от моих очень хороших украинских друзей, которые сейчас читают страшновательно. Гоните этих россиян шеи из Грузии, а пусть земля горит под их ногами. Я это понимаю. И я думаю, что у многих это пройдет. По крайней мере, по отношению к тем 29% российского населения, которые все-таки совсем другие. Но я вижу под этими постами очень много лайков моих грузинских друзей. Это чем объяснить?
Если мы возьмем 2008 год. В 2008 году против Грузии, и это было практически у подавляющего большинства грузинского населения, чувство против Грузии воевал путинский режим все-таки. А сейчас, после 24 февраля, случай с Мариуполем является, скажем, днем, когда ленту открываешь и видишь разрушенные дома, видишь детей, несчастных, женщин, стариков. Про коллективную ответственность говорить нельзя, но про ответственность России, как страны, путинской России.
А что это такое?
Россия как страны. Это однозначно. То, что Россия ответственна.
Что значит Россия? Это российские люди, это российские чиновники, это российские избиратели. Вот кого вы имеете в виду?
Я имею в виду страну, которая совершила агрессию против Украины и ведет ее такими методами. И я имею в виду то, что, конечно же, мир пришел к необходимости, я это называю 3D. Денуклеаризация, денацификация и демилитаризация России. То есть, чтобы Россия больше никогда не представляла угрозу для мира. Я скажу так, что аналогии с нацистской Германией абсолютно прямые. И уйти от этих аналогий невозможно.
Зал, дело как раз подвело меня к вопросу о Германии. Нет ли здесь какой-то некоторые путаницы, когда говорится о Германии, о коллективной ответственности. Термин «коллективная ответственность», скажем, меня немножко пугает. Но нет ли еще, кроме этого, еще некоторые путаницы по отношению к Германии, где все-таки речь шла не столько, по-моему, о коллективной ответственности, сколько о коллективном переосмыслении?
Мы же четко разграничиваем, опять же, страну от ее населения. Вы сказали, что вот население выбирает свое правительство, которое потом действует от его имени. Я интересовался этим вопросом, который вы мне задали. И вот в документах Потсдамской конференции есть единственное, по-моему, по-моему, упоминания другого я не нашел, о том, что вот немецкий народ несет ответственность за то, что сделало его правительство. При том, что в тот период, когда этого правительства уже не было после капитуляции Германии, единственного, так сказать, правовой субъект там оказался в какое-то время немецкий народ. И что он должен вот заплатить за то, что заплатить имеется в виду там не метафора, а буквально какие-то репарации и так далее, да? То есть понести ответственность в чисто юридическом смысле. Вот это одно из очень немногих упоминаний на юридическом языке коллективной ответственности, которую я знаю. Но сам процесс денацификации, он коснулся, естественно, только бывших членов национал-социалистической партии и так далее. То есть тех, кто понесли юридическую ответственность, и это мы должны очень четко разграничивать. Люди, которые аффилированы с путинским режимом, которые, скажем, состоят в его партии и так далее.
Ну, этот список уже почти составлен санкционными органами.
Да. И кроме этого, существует еще историческая ответственность, ответственность другого рода, и эту работу немцы проделали, в принципе, на отлично. Западные немцы, в отличие от восточных немцев, что каждый немецкий ребенок рос, скажем, с сознанием вот этой исторической ответственности за то, что сделала нацистская Германия, хотя, может быть, там, допустим, дедушка человека, который сегодня чувствует себя ответственным за Гитлера, был, скажем, антифашистом, воевал сопротивление. Да?
Ну, как с этим противоречие? Да? Почему я должен отвечать за своего дедушку, который был антифашистом?
А потому что просто та страна, гражданином которой я являюсь, я в какой-то мере несу за нее ответственность, да, в том числе и историческую ответственность. Не та ответственность, которую на меня кто-то возложил, да. То есть я не могу сейчас подойти к немцу и сказать, что вот ты виноват. Но дело не в этом. Дело в том, что он сам это чувствует. И вот это немцы в себе как бы воспитали, да, вот вся школьная система, система образования строилась на этом, чтобы просто никогда, чтобы никто никогда не повторилось то, что произошло в Германии при национал-социализме. То есть мы сейчас говорим о моральной ответственности, которую только может взять на себя человек сам. Понимаете, я не могу возложить на вас моральную ответственность. И этого в России сейчас нет, ну, у немногих людей, по крайней мере. Да, вот очень тонкая такая прослойка, приблизительно 1% российского населения сейчас чувствует себя ответственной за эту войну.
Я с неожиданной стороны зайду про коллективную ответственность. А вы себя чувствуете ответственным за то, что делает грузинская мечта?
Конечно, однозначно.
Почему?
Я себя чувствую.
А почему? Вы за нее никогда в жизни не голосовали.
Не, извините.
А у вас есть премьер Гарибашвили, вы за него ответственны?
За его политические шаги, конечно, он премьер моей страны. Я гражданин Грузии. И я не могу не ассоциировать себя с моей страной. И если мне стыдно за наше правительство, это означает, что мне стыдно за нашу страну. Конечно же, я виноват.
А вообще проводится какое-то различие в Грузии, в СНР, между теми условными 71% и условными 29%? Или россияне это некая такая одна очень большая, в общем, недобрая масса?
Если говорить про большинство, то большинство не проводит. Большинство, конечно же, не проводит. Но все зависит от того, какой социальной стратегии ты принадлежишь, и насколько ты включен, даже не столько вообще в общую общественную жизнь, насколько ты включен в политическую жизнь, следишь за политической жизнью России, Украины. Это очень индивидуально, это очень... Но, конечно же, большинство, для большинства россияне – это россияне. Еще раз говорю, что для большинства вопрос о том, что все россияне виноваты, конечно же, не стоит.
Зал, я бы хотел вернуться к дедушке-антифашисту. Для меня это актуально, потому что я когда-нибудь сам таким, видимо, предстану. Что делать дедушке-антифашисту в этой ситуации?
Ну, много вещей можно сделать. Во-первых, нужно показывать свое отношение. Это отношение нужно показывать там не где-то на кухне, а по возможности публично. Несмотря на то, что это страшно. Выступайте против вашего правительства и пытайтесь всеми способами помочь Украине. И можно помочь, я не знаю, деньгами, можно помочь публичной поддержкой, можно помочь информированием соседей, родственников, всех, до кого дойдет.
Если это безнадежно, если стена.
До кого-то хотя бы дойдет. Главное не сидеть тихо и что-то делать. Надежда Мандельштам говорила, что уже окажется на Лубянке, да, и вот даже там нужно выйти, она говорила. И вот сейчас, если ничего другого не останется, нужно выйти. Потому что этот вой будет самым громким голосом.
Дело ведь те, кто приезжает в Грузию, это как раз это люди больше 29%. Они получают, в общем, за тех, кто там остается.
Ну, во-первых, не факт. В Грузию приезжают абсолютно разные люди. Но если судить по тому, что было до
то мизерная часть людей, которая переезжала в Грузию, они переезжали по политическим причинам. В Грузию переезжают потому, что легче всего. Не нужна ни виза, очень такой облегченный режим пребывания. Что еще часто вызывает напряжение и раздражение в обществе, когда приехавший человек начинает говорить: «Меня не интересует политика. Мне не интересно, что происходит в Украине». Ну, про тех, кто, допустим, вообще поддерживает эту войну и просто решил здесь пересидеть, такие тоже есть. Ну, про них уже вообще разговора нет. И вот это, конечно же, вызывает раздражение в обществе. А есть куча чатов, особенно экспатских чатов, где присутствуют и украинцы, и те, которые давно в Грузии, и те, которые сейчас приехали в качестве беженцев. И там же присутствуют и грузины. Это очень сложно. Очень многие из этих, тех, которые не поддерживают сейчас путинский режим, сейчас в России. И наоборот.
Зал, я бы хотел вернуться к тому вопросу о коллективной ответственности. Он все-таки не дает мне покоя, потому что вы сделали одну очень важную оговорку. Коллективная ответственность имеет смысл. Понятно, когда человек накладывает на нее на себя сам. Но мы-то имеем дело с привычкой и легализацией коллективной ответственности, которую накладывают, в общем, люди не самые доброжелательные. Всем канонам, это само по себе есть некий признак нацизма. Вот это легализация, как некая реакция на многие вещи в мире, в том числе и на путинский режим. Не втягивается ли мир в какой-то кризис, в какую-то воронку этического плана в связи с этим?
Во-первых, давайте все-таки различим очень важную вещь. Потому что я говорил о индивидуальной моральной ответственности, которую человек может взять на себя. Да? И вот как бы коллективная ответственность получается из граждан, которые берут на себя вот эту ответственность. Но что касается этического кризиса, о котором вы говорили, мне кажется, что эта война, в принципе, показала, что, опять же, какой-то этический хребет у этого мира есть. Очень много государств стало на сторону Украины против своих каких-то и политических, и экономических интересов. Украина показала миру пример чего-то, за что стоит, скажем, жить и с чем стоит солидаризироваться. Сразу стало ясно, на какой стороне добро и на которой зло. Потому что мы жили последние 30 лет, опять же, мы говорили о постправде, что невозможно отличить зло от добра, что они очень похожи и так далее. Зло от добра отличимо. И я думаю, что это один из основных уроков украинской войны.
А что делать с тем, что в процессе борьбы с фашизмом можно так увлечься, что повторить известные притчи и принести в жертву какие-то очень важные ценности, которые были до начала этой борьбы.
Например?
Например, вот эта вот готовность возлагать ту коллективную ответственность, о которой мы говорили. Не самостоятельно, а просто возлагать, как это делается, вот, например, в Грузии.
Ну, я бы не сказал, что это делается в Грузии.
Или в Украине.
Я бы не стал возводить это в какой-то принцип, да, потому что у нас есть какие-то конкретные примеры, и из них выводить какое-то общее правило, я считаю, неправильно. Да, даже в Украине, где бомбят города и где каждый день умирают женщины и дети, я думаю, что отношение к простым россиянам, скажем, не негативное какое-то, да, и даже тут не будет, скажем, продолжаться и так далее. Да? То есть мы помним, у нас есть пример Германии. Сегодня я живу в Германии, рядом со мной дружат русские евреи, которые тоже живут в Германии, у которых, скажем, более тяжелое отношение к Германии, чем было у меня. И опять же, я думаю, что эти военные раны лечатся, и отношения между народами, скажем, между Францией и Германией, которые в 45-м году средний француз, наверное, ненавидел среднего немца лютой ненавистью, сегодня совершенно без проблем дружат. Одно поколение, два поколения. Все это как бы забывает. Главная наша задача – это искоренить структурное зло. С ним мы должны бороться.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были зал Андронькашвили и Гела Васадзе. На прошлой неделе Абхазию посетил заместитель министра Минэкономразвития России Дмитрий Вальвач. В своем интервью агентству ТАСС по итогам визита он обозначил срок, к которому самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия должны стать экономически самостоятельными, освободиться от зависимости от российских дотаций. Это 2025 год. О новом подходе России к финансированию Абхазии и возможности воплотить его в жизнь наш сухумский корреспондент Елена Заводская побеседовала с научным сотрудником Института экономики и права Абхазской академии наук, экономистом Ахрой Аристава.
Что скажешь, какое у тебя впечатление от интервью Дмитрия Вольвача, он замминистра экономического развития России?
Двойственное. Первое впечатление, слава богу, что на таком уровне находят время
для того, чтобы, так сказать, сверить часы с Республикой Абхазия, все-таки положение сейчас не очень, скажем так. В то же время спасибо, что человек приехал, поговорил. По его интервью, конечно, у него очень оптимистичный прогноз, то, что по бюджетной сфере помощь России до 2025 года в зарплатной части снизится до 15%. Это очень большая сумма и очень маленькие сроки. Откуда такой оптимизм? Если честно, у меня нет такого оптимизма. У нас сейчас фактически второй тур выборов. Судя по тому, кто избирается, я скажу, что я не думаю, что парламент прямо вот так будет штамповать все законы подряд для того, чтобы выходить и, по крайней мере, к 2025 году компенсировать те доходы, которые мы получаем в данный момент от российской стороны. У меня такого оптимизма нет.
Он там говорит о том, что в ближайшее время республики, имея в виду Абхазию и Южную Осетию, перейдут к более самостоятельному экономическому формату, снижая зависимость от российской дотации. Скажи, пожалуйста, вот что это означает для Абхазии, переход к самостоятельному экономическому формату?
Он же в этом интервью говорит о том, что рекомендует абхазской стороне, абхазскому правительству привлекать инвестиции. Но у меня такое впечатление, что он не совсем знаком с абхазским законодательством. Дело в том, что у нас, если речь идет о крупных инвесторах, у них практически огромный массив льгот. И эти компании, они не будут компенсировать те доходы, которые мы сейчас получаем от российской стороны. Там почти 8 лет, а он говорит о 2025 году. Я думаю, что не совсем он информирован о том, что у нас те компании, которые открываются вновь с объемом капитала вложений свыше 1 миллиона долларов, получают практически льготы по всем налогам, кроме подоходного. Один подоходный налог компенсировать несколько миллиардов рублей не сможет, это просто нереально. Даже если зарплаты там будут по 150-200 тысяч рублей. Второй момент. С повестки выпала тема сложившаяся сейчас в мире ситуации. Она практически отсутствует. В таком положении, когда идет война санкций, публично в прессу ничего не попало о конкретных мерах, которые будут предприниматься двусторонне. Мы в рублевой зоне. И, конечно же, нас это прямо касается. Здесь должны быть нестандартные ходы ни от нашего правительства. Мы это не услышали и ни от нашего высокопоставленного гостя. К одним, кстати, из мер, я считаю, что необходимо отнести пересмотр вот этого закона об инвестиционной деятельности и допустить к льготам не только тех, у кого миллион долларов и выше, но и средний и малый бизнес. В связи с такой ситуацией массированного санкционного положения раньше не было. Есть еще ряд других мер, которые можно предпринимать. Есть опыт у абхазской стороны. У нас есть предприниматели, которые работали в условиях блокады. Этих людей надо собрать и постараться понять, какие можно предпринимать меры для того, чтобы им обеспечить благоприятные условия, какие меры законодательного правового характера необходимы от правительства. По-моему, еще их никто не собирал. Ну, один из них — это Тайфун Арден, по которому не прошел по Кварчальскому округу в парламент. Вы знаете, что он занимался поставками угля в Турцию, несмотря на блокаду. Еще, я думаю, что надо собирать банковское сообщество. И третье, я уверен в том, что это необходимо. Нам надо получить помощь. Может быть, это будет платная, но помощь и по низким ценам подготовить крестьян и обеспечить им доступ к дизтопливу, к удобрениям, к семенам и к препаратам против вредителей. Это надо делать просто срочно и прямо сейчас. Те 100 миллионов, которые заложены, они мизерные, и, естественно, надо пересматривать бюджет в пользу увеличения этой суммы хотя бы до 500 миллионов и сокращения других расходов министерств, ведомств, включая закупку, ремонт текущий, покупку там всякой мебели, техники. В общем, надо сокращать все эти расходы чиновничьи и увеличивать расходы на посевную, тем самым обеспечить и продовольственную безопасность, и минимизировать расходы наших граждан на покупку продовольствия, то есть обеспечить ценовую защиту. Мы видим, что рост цен пошел, он очень значительный. И касается практически всей продовольственной линейки. Я видел, в прессе было, что обсуждался вопрос помощи сельхозпроизводителям. Но я думаю, что мы самостоятельно тоже имеем возможность принять срочные меры.
Ахра, скажи, пожалуйста, вот когда Вольвач говорит о том, что Абхазия в ближайшее время должна перейти к более самостоятельному экономическому формату и снизить зависимость от российской дотации. В ближайшее время – это сколько? Какие условия нужны, чтобы вот этот переход состоялся?
Вольвач прямо сказал, ориентир 2025 год, снижение в зависимости до 15%. Эта сумма очень большая, я вначале об этом говорил. Но для того, чтобы к этому прийти, у нас не хватает свободных финансовых средств и в банковском секторе, и вообще у предпринимателей для того, чтобы производить серьезные капитальные вложения. Для того, чтобы получить плюс 4 миллиарда, Россия меньше будет на эти 4 миллиарда нам помогать, нам надо практически удвоить экономику. Вы представляете, что это такое? Если на согласно индикативному плану у нас денежно-финансовый оборот в стране составляет в районе 94-95 миллиардов рублей, то мы должны вот эту сумму в два раза увеличить. То есть это должно быть больше произведено продукции, вина, пива, воды, водки. Ну, все, что мы можем. Больше надо принимать туристов, больше надо продавать товаров за границу и производить в два раза больше. Как это? Почему ориентир 2025 год? Я же вначале сказал, что слишком оптимистично за три года. Это надо огромное количество поменять законов. И еще принять новые законы, которых у нас вообще нет. Я сомневаюсь, что новый парламент сможет все это переварить. Там очень много новых людей из старого состава, который, скажем так, в теме, да, они уже опытные, их, я думаю, сберется там максимум человек 7-8. Много молодых, и у меня сомнение, что они вот так сходу будут за все голосовать. Они будут вникать, изучать. Там некоторые думают, они или во власти, или они от оппозиции. Если пословица такая, каждый абхаз сам себе князь. И как поведет себя тот или иной депутат, это никому не известно. Это из личной практики. Вы знаете, я тоже работал, и когда вы в органах исполнительной власти, когда мы рассчитывали, казалось бы, да, там на депутатов, которые поддерживают власть, и мы по многим законопроектам эту поддержку не получали. Я думаю, что нынешняя власть тоже с этим столкнется. Поэтому 25-й год выбран как ориентир некорректно.
Рассказывал абхазский экономист Ахра Аристава. С момента начала войны из Грузии в Украину было отправлено 3000 тонн гуманитарной помощи. Большой вклад в ее сбор внесли обычные жители. Сарго Бригвадзе поговорил с участницей этой программы, приехавшей из России.
Давно ли вы находитесь в Грузии и как вы участвуете в организации сбора гуманитарной помощи в Украине?
Я 4 года живу в Грузии. Во-первых, я блогер, во-вторых, я активист. Я больше как координатор. Например, ко мне попадает какая-то информация за счет того, что у меня телеграм-канал с достаточно большим количеством подписчиков. Я могла это координировать, куда нужно направить помощь, куда нужно привезти коробки, где нужны руки, где нужна машина.
А как открывались пункты сбора гуманитарной помощи и кто этим занимался?
Начнем с того, что с первых дней войны начали открываться пункты сбора гуманитарной помощи как в Тбилиси, так и в Батуми и еще в Кутаиси. Это все волонтерские истории. Чаще всего это украинцы первые, кто начали это делать. И участвуют также белорусы, россияне и, естественно, местные жители. Сейчас эти пункты стали меньше принимать гуманитарной помощи в плане еды, в плане одежды. В основном сейчас принимают медикаменты. Но надо отметить, что все эти 3 недели пункты сбора гуманитарной помощи были повсеместны. Многие открывали у себя в ресторанах, в магазинах даже книжных. И централизованно свозили примерно, наверное, в 3 локации. Одна из них была у парламента Грузии в Тбилиси.
Что конкретно сейчас собирают в этих пунктах?
Люди приносят не деньги, это и списки, которые передаются из Украины, что необходимо, например, в плане медикаментов. Кроме медикаментов также идет сбор средств самообороны, бронежилеты, щитки, наколенники, все, что можно приобрести в Грузии, люди приобретают и приносят. Также одежда, естественно, теплая, потому что все-таки сейчас в Украине очень холодно, и многие остались без теплой одежды. И также средства гигиены, подгузников, памперсов детям до влажных салфеток, потому что в условиях войны, конечно, у многих просто нет возможности там принимать души и прочее.
Полную версию интервью смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.